появилась старуха Грельфи, шагавшая весьма даже браво для своих лет, без всякой клюки, одетая скромной небогатой горожанкой. За ней целеустремленно топали пятеро рослых молодцов, тоже обычные, ничем не примечательные на вид, городские обыватели. В руках и на поясах у них не было оружия, но что-то под одеждой было, конечно, укрыто. «Чует мое сердце, что особого толку от этого не будет», — подумал Сварог, уже набравшийся кое-какого опыта в борьбе с черной благодатью. «Опять, в который раз, сгробастают парочку пешек, от которых даже пыткой ничего не добьешься, серьезных тайн не вытрясешь, поскольку и не посвящены они в серьезные тайны. Если только живыми возьмут, если только они опять языки себе не пооткусывают, а травы не глотнут. Редко случаются удачи, как тогда в Равене, когда Конгеру удалось изловить парочку крупных рыбин. В общем, я отправился туда ночью, — продолжал Элкон, уставясь на Мару с некоторым вызовом. Так почти все делают. Днем может появиться конная полиция. Речная россыпь считается принадлежащей Королевскому парку, и доступ туда посторонним ограничен. Хотя Королевский парк начинается в лигах в трех, ну, короче говоря, принято ходить туда ночью. Протока была шириной у ардов 100. В ту ночь стоял туман, знаете, стелился полосами, время от времени проглядывала вода, а потом опять наплывала мгла. Я как раз наломал полные карманы узорчиков, хотел отправляться в освояси, и тут я их видел-то всего минуты две. Потом туман снова сгустился. По реке плыла подводная лодка, совершенно такая, как на снимках и в фильмах, показывавших жизнь до шторма. Сейчас у нас нет подводных лодок, но до шторма их было множество, в точности такая. Только длиной она была у ардов 10, не больше. И на палубе стояли крохотные человечки с мизинец. Я их отчетливо видел. Ночь была лунная. Среди тумана образовалась прогалина. И минуты две я на них таращился, благо субмарина двигалась очень медленно. Честно вам признаться, я испугался. Это не походило ни на что известное. Подумал даже потом, что это мираж из прошлых времен, призрак, блуждающий образ. Но императрица мне рассказала о вашей с ними стычке в Хельстаде. Тот человечек тоже говорил что-то о подводных лодках. «Вот именно», — кивнул Сварог. «Он, конечно, бредил перед смертью, но бред этот неопровержимым образом свидетельствовал, что умирающему прекрасно знакомы термины «подводная лодка» и даже «торпедная атака». Никакой это был не мираж». Теперь-то и я не сомневаюсь. Я искал в информатории, подключался к базам и 8-го департамента, и некоторых коллегий. Ничего. Вполне может оказаться, что-то такое есть. Но я искал неправильно, не те вопросы ставил. Не знаю. Гораздо интереснее косвенные следы. Вы знакомы с системой глобального наблюдения, созданной 8-м департаментом? В самых общих чертах вынужден был признать Сварог. А я изучил ее вдумчиво. Так вот, да будет вам известно, командир, эта система включает в себя устройства, которые занимаются исключительно надзором за проявлениями магии и визуальными наблюдениями. И все. У нас, оказывается, попросту нет службы, наблюдений за эфиром. Это-то понятно. Впрочем, ни на Таларе, ни на Сильване нет земных радиостанций. И все равно. Для очистки совести им следовало бы время от времени прослушивать и эфир. Он замолчал, уставился на Сварога с некоторой обидой. «Бьюсь от заклад. Вы сейчас подумали что-то вроде «твоего совета не спросили, сопляк». Сварог, подумав, признался. «Ну, не в таких уничижительных выражениях, конечно, но что-то вроде этого я и в самом деле подумал. В конце концов, там служат неплохие профессионалы». Элкон моментально отпарировал. «Эти неплохие профессионалы работают по канонам тысячелетней давности. Косность мышления, знаете ли. Они за тысячелетия привыкли к мысли, что на Земле нет радиопередатчиков, а, следовательно, нечего и работать в этом направлении. Я, когда меня заставили покинуть Латерану, дражайшие родители, не успокоился. Собрал кое-какую аппаратуру, не столь уж сложную. Мой старший брат работает в магистериуме. Он помог». Парнишка замолчал, уставился на Сварога с видом фокусника, взявшего за покрывало на клетке, в которой минуту назад был натуральный лев, а сейчас, после произнесенных вслух волшебных слов, должно появиться, надо думать, нечто удивительное и совершенно на льва не похожее. Красивая девушка, скажем, или стая голубей. «Ну, давайте, любезный», — усмехнулся Сварог, — «удивляйте нас, темных». Элкон сказал с расстановкой. «За эти полгода аппаратура 17 раз перехватывала и записывала чужие передачи. Кто-то на Земле, пусть и очень редко, с опаской, но пользуется радио. Короткие передачи в УКВ-диапазоне зашифрованы с помощью довольно сложного ключа. Я до сих пор ни одной не расшифровал. А это означает, что у чужих есть свои, не менее сложные, быть может, компьютеры. Обмен короткими шифровками, межлодками и базой», — задумчиво произнес Сварог. «Меж двумя лодками». «А я о чем говорю?» — торжествующе воскликнул Элкон. «Они существуют и пользуются радио. К сожалению, я не могу пока их запеленговать. Тут нужна аппаратура, которую в домашних условиях все же не собрать. Чересчур сложная и громоздкая, даже при нашем уровне техники. Тут нужны усилия государственной службы». «Я понял намек», — кивнул Сварог. «Если у вас, любезный мой, будут отнюдь не любительские возможности за спиной, можете выйти на конкретный результат. Надо поработать». «Браво!» — сказал Сварог. «Я бы насторожился, пообещая вы решить проблему одним махом. Насчет раз. Значит, кое-какое представление о сложностях серьезной и вдумчивой работы у вас уже имеется, а это хорошо. В таком случае не будем тянуть. Отправляйтесь на соседний этаж. Там увидите дверь, украшенную надписью «Королевский кабинет». За дверью помещается серое и ушастое создание, печально сидящее на столе в окружении доброй полудюжины орденов. Это домовой по имени Карах, а кроме того, барон и заведующий кабинетом. Познакомьтесь с ним, попросите подыскать вам подходящую комнату и, не откладывая, садитесь за работу. Напишите мне подробный меморандум. какой вы видите, гипотетическую службу радиоперехвата. Причем учтите, если технику мы вправе запрашивать любую, с людьми обстоит гораздо сложнее. Наше свежеиспеченное учреждение, несмотря на всю его солидность и патронаж императрицы, страдает от жесточайшего кадрового голода. Но и о секретности забывать не стоит. В общем, вы поняли, надеюсь. Ступайте. Элкон встал и, уже направляясь к двери, обернулся. Совсем другим тоном спросил: «А можно будет когда-нибудь посмотреть Доранан Тек и вашу собаку? И в Хельстаде побываете?» — понятливо кивнул Сварог, пряча улыбку. Сейчас перед ним стоял самый обычный мальчишка, робко просивший потрогать настоящий пистолет. «Будет время. Идите». Когда дверь закрылась за новым перспективным сотрудником, Сварог повернулся к Маре. «По-моему, приобретение неплохое». «Да вроде бы», — кивнула Мара. «Вот только готова биться об заклад. Этот компьютерный гений живую женщину еще в руках не держал. Точно тебе говорю». «Опять ты!» «Я, между прочим, серьезно», — сказала Мара без улыбки. «Коль уж этот парнишечка будет заниматься серьезными делами в компании серьезных людей, ему нужно срочно повзрослеть во всех смыслах. Зачем нам юнцы, мающиеся неудовлетворенными желаниями? Нам нужны люди опытные, все стороны жизни познавшие». «Что-то в этом есть», — подумав, кивнул Сварог. «Ну, это я организую», — деловито сказала Мара. «Есть тут в замке одна деваха из новых горничных. В меру смазливая, в меру легкомысленная. Объясню ей задачу, подкину золотишко, и она в два счета из него хваткого мужика сделает, пискнуть не успеет. Девственники, равно как и девственницы в нашем многотрудном ремесле, категорически противопоказаны, поскольку...» В дверь осторожненько постучали. Сварог крикнул: «Войдите!» Слуга, не переступая за порог, тихонечко доложил: «Государь, к вам просится господин департаментский секретарь». «Давай его сюда», — кивнул Сварог. «Надо полагать, какие-то иностранные новости». Вошел помянутый секретарь, тот, что покинул родные места после неудачной торговли секретными документами, сравнительно молодой человек с ранними залысинами. Двигался он плавно и неспешно, говорил всегда тихо, редко поднимая глаза. Почти образец опытного дипломата, несуетливого в жестах и словах. Сварог пока что не торопился возводить его в министры, и от того, что не хотел чрезмерно баловать своих сподвижников с изрядно подпачканной репутацией, министр полиции был исключением. Такова уж его многотрудная служба. Шеф полиции должен внушать к себе почтение еще и пышным титулом. И по другим причинам, гораздо более пикантным. Ограничился Сварог тем, что, как и в случае с гвардионцами, позволил своему дипломату именоваться прежним титулом. «Проходите, господин департаментский секретарь», — сказал он весело. «Что там у нас новенького на ниве международных отношений?» Беглый дипломат держался странно и был на себя не похож. Глаза бегали, а руки явственно тряслись. «С похмелья он, что ли?» — подумал Сварог. «Вроде бы особо не закладывал». Вошедший вдруг пал на колени самым натуральным образом и, глядя на Сварога снизу вверх, с испуганным отчаянным лицом воззвал: «Государь, позвольте покаяться». «Ну, валяйте», — не без интереса сказал Сварог, тут же прикинув про себя. Если это белая горячка, нужно, не затягивая, кликнуть лакеев, пусть вяжут.
Государь, я шпион. Это все ложь насчет продажи секретных документов и бегства. Меня к вам послал 7-й коллегиум Министерства иностранных дел, наша заграничная разведка.
Тьфу ты! — поскучнел Сварог. Так это мне известно, любезный. Я, правда, не знал в точности, на какую из секретных служб имеете честь трудиться. Но что вы мне врете насчет своих мнимых прегрешений, знал с самого начала, когда мы с вами впервые говорили. Умею я такие вещи, знаете ли. Ну что ж мне теперь с вами делать? Обманом вы вкрались в доверие моей королевской милости. Змею я, выходит, на груди пригрел. Натурального, патентованного шпиона. Он нисколечко не сердился. А на что, собственно? Человек подневольный. Ему дали задание, он и пошел. В конце концов, не черная благодать заслала, а обыкновенная сопредельная разведка. Дело, как неоднократно подчеркивалось, житейское. И, между прочим, открывает простор для комбинаций. Мара раздумчиво сказала.
А вообще-то на окраине справа виселицы, кажется, крюк свободный есть. А если нет, то сучьев достаточно. Я утречком у реки с дюжину обормотов развесила. Так там еще места хватит на сотню таких вот.
По лицу колено преклоненного шпиона ползли крупные капли пота, его трясло.
«Да чего же вы все-таки милое и ласковое создание, графиня!» — сказал Сварог. «Душой отдыхаешь на вас глядячи».
«Но почему сразу вешать? Приличный человек, разведчик, не карманник какой-нибудь. К тому же сам пришел с повинной. Вот, кстати, любезный, мне решительно непонятно, что это на вас нашло. Встаньте с коленок, садитесь к столу и рассказывайте. Вешать вас никто не будет. Графиня Сантер просто шутит по присущей ей жизнерадостности. В крайнем случае перевербуем, всего и делов. Ну-ну, вставайте и садитесь. Я серьезно. Дипломат у меня один-единственный. Не вешать же его по столь пустяковой причине, только потому, что он, изволите ли видеть, шпион.
Секретарь присел к столу, деликатно умастившись на краешке стула. Он немного оправился, но все еще, похоже, ждал подвоха.
— Да не тряситесь вы! — поморщился Сварог. — Я говорю серьезно, никто вас не вздернет. Только если уж пошел откровенный разговор, извольте объяснить, что вас, голубь мой, сподвигло покаяться.
— Мне приказало начальство, — признался незадачливый шпион, сидя на вытяжку. — Мой непосредственный начальник, граф Раган, заведующий 7-м коллегиумом. Вы с ним когда-то встречались в Равене?
— Как же, помню, — кивнул Сварог. — Не глупый человек и весьма целеустремленный. Продолжайте.
Сегодня утром я получил письмо. Мне предписывается вам открыться и сообщить, что граф Раган вас уверяет в искреннем к вам расположении. В случае, если вы когда-либо пожелаете установить с ним, ну, какие-то неофициальные отношения, мне поручено служить посредником.
— Ага, — подумав, кивнул Сварог. — Это он таким образом вас подстраховывает, чтобы я сгоряча вас не вздернул.
— Ну что ж, он о вас определенным образом заботится. Продолжайте.
— Это все, государь. Шифровка была короткой. Я выполнил все предписанное.
— Интересно, — сказал Сварог.
— Ох, как интересно! Это король ему приказал или граф действует по собственной инициативе?
— Не могу знать, ваше величество! — по-солдатски отчеканил дипломат. — Я человек маленький, в такие тонкости не посвящен.
— Ох, как интересно! — повторил про себя Сварог. И совершенно непонятно, как расценить
столь дружеский жест. Откровенно протягивают руку на дружбу, а? Что же им все-таки нужно? Раган уже однажды открытым текстом высказал, что им нужно. Там, в Равене. Три королевства им нужны. У них избыток населения и недостаток пахотных земель. Истощаются рудники, цены растут. Да к тому же королек у них, мягко говоря, государственным умом не блещет. По достоверным сведениям из надежных источников, ничем, кроме балеринок из Королевского театра, и не интересуется. И что еще хуже, в фаворитах у него такие же ничтожества. Не нашлось своего кардинала Ришелье. Что ж они замышляют, а? Отрубите мне голову. Но, похоже, наконец-то началась самая, что ни на есть, высокая политика. Дела. Ну, ладно, — сказал он, чтобы не затягивать паузу. Итак, я вас простил. Оставайтесь в прежней должности. Будем ждать дальнейшего развития событий. Ваш начальник рассчитал все правильно. Вас нельзя вешать, хотя бы из чистого любопытства. Кто знает, для чего со мной хочет установить неофициальные отношения граф Раган. Человек в королевстве не последний. Ну что ж, у вас ко мне только это?
Нет, государь. — возразил чуточку воспрянувший духом дипломат. — Есть несколько сообщений. По достоверным сведениям, сегодня в Чедере собрались все вольные ярлы пограничья. Князь Рут, князь Инес, ярлы Стенима и Галевина, Бородина и Канира. По предварительным данным речь пойдет об одном единственном вопросе — как им относиться к возникновению вашего государства на месте Готара. В окружении сразу трех ярлов есть люди седьмого коллегиума, так что в скорости мы будем знать точно, о чем шла речь и что они там решали.
— Вот видишь, — повернулся Сварог к Маре, — крайне полезный человек, хотя и шпион. А тебе сразу вешать!
Я чисто теоретически рассуждала. В целях воздействия, чтобы меньше запирался.
— А он и не запирался, — сказал Сварог. — Тут все обстоит гораздо интереснее. Кажется, начинается большая политика. Что еще?
Лоранская королева отправила в Харлан одного из своих особо доверенных дворян. Харлану предлагается союз, направленный против вас. Великому герцогу обещают изрядный кусок трех королевств. Однако он отказался.
Ничего удивительного, жестко усмехнулся Сварог. В отличие от лоранской королевы, герцог меня однажды видел в очень серьезном деле и прекрасно представляет, на что я способен, ежели меня, простую душу, всерьез рассердить.
Еще
с утра ко мне явился гландский посол. Ночью приплыл корабль с его земляками. Очень похоже, некая делегация, которая хочет встретиться с вами неофициально. Посол не сказал ничего конкретного, но у меня осталось впечатление, что он настроен крайне серьезно, обеспокоен и взволнован. Мне думается, вам следует их незамедлительно принять. Мой человек был на пристани. Хотя они и кутались в плащи, он по некоторым деталям легко определил, что в составе делегации самое малое — трое глэрдов. Это их высший титул, соответствующий князю или герцогу. Такие люди не предпримут столь дальнее странствие по пустякам. С ними монах из какого-то братства.
Что еще?
Это все.
«Ну что ж, — сказал Сварог, — отправляйтесь к послу и скажите, что я готов их принять. Совершенно неофициально. Мне это только на руку, поскольку при нашем кадровом голоде у нас до сих пор не набралось достаточно опытного народа, чтобы устроить официальный королевский прием. Черт знает, как смотримся на фоне сопредельных держав.
Разумеется, мои ближайшие соратники тоже будут там присутствовать. Но живенько! Одна нога здесь, другая там!»
Едва помилованный двурушник вылетел за дверь, Сварог повернулся к Маре.
«Быстренько приведи себя в подобающий вид! Мундир и все ордена!»
Мара злопамятно сощурилась.
«А как насчет чуточку комического сочетания всей этой мишуры и полудетского личика?»
«Тот другой случай», — терпеливо сказал Сварог. «У них в глане порядки старинные, молодежь раненько взрослой становится. Я читал кое-что. Им ты чрезмерно юной не покажешься».
«Ага. Особенно если покажу кое-что с мечом».
«Я тебя умоляю», — поморщился Сварог, — «не вздумай что-то такое выкидывать. Я-то к тебе уже привык, а вот сторонние люди... Нам пора становиться респектабельными, особенно теперь, когда вокруг нас заваривается самая натуральная большая политика».
«Я все понимаю, Ваше Величество», — сказала Мара смиренно. «Изо всех сил постараюсь соответствовать».